Часть вторая. Книга небытия. Глава шестая. Рай или кладбище? Древняя равнина сумерек в золоте нежных лучей. Люди с желтыми сморщенными лицами выходят из руин храма. Китахара Хакусю. Аккуратно сложенные один на другой большие плоские камни, поддерживаемые большими плоскими досками, и те, и другие серые. Здесь так живут невысокие загоны из жердей для злобных мохнатых коз, привезенных невесть откуда, загоны на крохотных отвоеванных у скал участках. Загоны, похожие на дома, и дома, похожие на пещеры. Несмотря на поросшие мхом крыши, несмотря на собранные из каких-то фантастических обломков дерева двери, и большая часть дверей не заперта и скрипит, покачиваясь на ветру. Камень, скука, запустение, царство камня. В городе тоже камень, но обтесанный, отшлифованный, приглаженный с узорами и орнаментами, одомашненный, цивилизованный материал, единственное назначение которого — служить человеку, не только ограждая и защищая, но и радуя глаз, руку, опускающуюся на гладкие полированные плитки мозаик. Здесь же камень дикий, непричесанный, подобный окружающим скалам, и поэтому дома выглядят порождением гор, своим, родным. Неказистые с виду, они прочны и способны противостоять не только зимним ветрам, но и нередким землетрясениям. Дома вросли в скалы, и горы приняли их вместе с людьми, живущими под приземистыми заросшими крышами. И храмы их, полуразрушенные и заброшенные храмы, были под стать горам и людям. А камень храмовых стен оказался гладким и шершавым. Так не бывает, но ноздреватый сланец разбитого храма или кладбища был гладким и шершавым одновременно. И еще он был прохладным, это в такую-то жару. Ладно, он пришел сюда узнавать и удивляться. Знаний пока что не прибавилось, а странные прохладные стены вряд ли являлись самой удивительной загадкой руин. Ладно. Угрюмый бородатый проводник остался снаружи. Нет, он не боялся. Днем горцы вообще ничего не боятся. Просто чужестранцу вежливо предоставлялось право на одиночество. Да и бывал этот проводник здесь, наверное, раз сто. Все примелькалось, ко всему привык, и к валунам привык, и к алтарю в полроста, и к вон тому каменному идолу в углу. Пресвятая Дева. Ну и лицо у него. Идол как идол, на удивление пропорциональный, и линии никак не первобытные. Элладой пахнет. Но лицо... Создавалось впечатление, что мраморные черты исказила гримаса дикого гнева. И так сильна была бешеная ярость, что каменные складки расплавились, потекли прорвавшейся из разбуженного вулкана лавой и застыли в неузнаваемости, в неопределенности выражения на искаженном лице стража руин. Теперь Якоб знал, как на самом деле выглядит Сарт ожидающий. Никак. И каждый раз по-разному. Осталось лишь выяснить, что это за Сарт и чего он ждет. А ведь, судя по взгляду, он когда-нибудь дождется. Перед статуей возвышался массивный алтарь, и на его матовой полированной поверхности лежала книга. Якоб бережно отстегнул роговую застежку, та поддалась на удивление легко, и книга раскрылась на первой странице. Бумага или пергамент, что бы это ни было, оно сумело не пожелтеть от времени, хотя возраст книги явно измерялся веками. Лист выглядел хрустящим, белоснежным и девственно чистым. Ни одной строчки, ни единой буквы. На первой странице не было написано ничего. Как и на всех последующих. Рядом стоял яшмовый флакон, и чернила в нем, согласно утверждению проводника, никогда не высыхали. Чуть поодаль валялось несколько отчиненных гусиных перьев. Якоб взял одно из них в руки, подержал и осторожно опустил на место. Если книга чиста, не ему, случайно или не случайно пришедшему сюда, брать на плечи груз начального слова. У выхода Якоб задержался и легко погладил плиты стены. Камень был гладким и шершавым. Одновременно. Глава 7. Вышла луна. Человек стоит на пригорке. У него под шляпой лицо человечье. Хагивара Сакутара. «Да хранит вас Господь, юноша! Надо полагать, вы и есть тот самый любопытный горожанин, о котором говорил мне проводник Джуха». Человек, выбравшийся из невообразимо покосившейся хижины, выглядел дряхлым и больным. Ветер легкомысленно трепал редкие белые волосы, бурая хламида выглядела заношенной до полной неопределенности покроя, и Якоб, не колеблясь, помог ему опуститься на близлежащую глыбу, хотя давно уже отвык слишком близко подходить к незнакомым людям и откликаться на обращения типа «юноша». Старик с кряхтением распрямился, и Якоб присел перед ним на корточки, глядя снизу вверх в изрезанное морщинами гладко выбритое лицо. Именно отсутствие бороды, столь обязательной в здешних местах, и убедило лекаря в том, что он нашел нужного человека. «Мир вам», — сказал Якоб. «Меня зовут Якоб Генуэза. А вас, вероятно, зовут...» Якоб запнулся, вспоминая слова проводника, помолчал и неуверенно закончил. «А вас, вероятно, зовут Лысый Барт?»
«Зовут», — захихикал старик. «Еще как зовут. Уже умирают дети тех, кто видел мой приход сюда. Но легенды есть легенды.
Им до сих пор снится танзура, выбритая у меня на макушке».
«Конечно, Лысый, разумеется, Барт».
«Барт — это Бердольд?» — спросил Якоб. «Или Бертуччо?»
«Ах, да», — протянул старик. «Я и забыл, что вы из Генуи. Бартоломео, юноша. Бартоломео Висконти. Но местные олухи скорее сломают язык, чем сумеют это выговорить. Хотя они прекрасно относятся к именам вроде... Гиесадин Абул Фатхмуева Багдади. А я выучился не сбиваться на втором слоге лишь спустя 40 лет жизни в горах. И до сих пор, поверьте, у меня першит в глотке.
Якоб вежливо улыбнулся. Лысый Барт покосился на него и облизал языком пересохшие губы.
«Итак, юноша, о чем жаждете услышать от старого лысого Барта?»
«О руинах», — коротко ответил Якоб, — «и о книге». Старик опустил голову, и лекарь с трудом сумел разобрать его глухое горестное шамканье.
«Но почему?» — бормотал Барт. «Почему? У проводника Джухи вчера родился сын, и через день ему будут давать имя, в ту же луну готовится облава на Барса с перевала Таукешт. Почему бы вам всем не интересоваться тем, что окружает вас, что дает повод к мелким ежедневным радостям? Почему вы обязательно стремитесь открыть запертую дверь и заглянуть в недозволенное? Почему вас так влечет бездна? Почему?»
Якоб поднял обломок кривой ветки и начертил на песке у ног Бартоломео две строки. «Ничего не поделаешь, надо, вот и иду», — было написано на песке.
Старик уперся руками в колени и долго молчал. «Ты знаешь латынь?» — наконец спросил он.
«Я врач», — ответил Якоб. «И я из Генуи».
«Да, да», — кивнул головой Барт. «И ты видел книгу?»
«Видел».
«Она была чистой?»
«Да».
«Конечно. Она всегда остается чистой. Горцы говорят, что книгу небытия закончить способна лишь та, которая начала».
«Да?» — выпрямился Якоб. «Женщина?»
«Так говорят. Хотя мало ли что говорят хмурые неграмотные горцы. Нечто подобное заявил мне старик Мулла, плевавшийся при одном упоминании чего-нибудь, что не помещалось под его зеленой челмой. Но по местному преданию книгу писала женщина с льняными волосами, столь необычными для черноволосых гурий здешних легенд. Сероглазый юноша стоял за ее спиной, и виднелась в глубине храма тень того, кто ждет сейчас у алтаря. Здешние жители плохо знают Коран, и они считают, что когда-нибудь книга соберет своих, и тогда она будет дописана. А пока ее можно писать, но не читать, пока не придет время. Возможно, именно этого часа ждет Сарт, стоящий над книгой».
«Кто он?»
«Никто не знает ответа на твой вопрос. Он Сарт. Он ждет. Все».
Якоб нахмурился. «Ты пугаешь меня сказками, старик». Я по локоть погружал руки в мертвые тела и не видел души, не видел суеверий. Кровь и мясо. Грязные и понятные. Я хочу правды».
«Ты хочешь правды?» Старик, казалось, врос в свой валун. «Хорошо, вот тебе первая правда. Лет 100 назад жил в горах человек по имени Джукмар, и я знавал людей, еще помнивших его буйный нрав. В горах живут долго, И любил Джукмар горячее вино, горячих женщин и горячих коней, и не боялся ни бога, ни черта».